Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуй, Ницца.
Здравствуйте.
Сегодня мы приглашаем вас к истории любви. Мы хотим вместе с вами открыть прелесть песней одно из самых значительных произведений еврейской культуры, и это поможет нам создать новую систему отношений между нами, сформироваться как общество, которое как одна семья, как взять жизнь каждого из нас, как в отдельности, так и вместе, всего общества, и внести туда тепло, любовь. Песнь песней, нет большего символа любви, будьте с нами, будет очень много интересного. Итак, Ницца, пожалуйста, введи нас в тему.
Достаточно посмотреть на произведения и песни, которые написаны на основе отрывков из «Песни песней», чтобы узнать, насколько эта книга повлияла тогда и продолжает влиять на чувства и представления человека. Она смягчает. В ней есть множество отрывков, только читая которые, ты их смягчаешься от их красоты. Так много любви и романтики есть в «Песне песней». И мой первый вопрос — для кого написаны эти прекрасные песни?
Это написано для человека, который чувствует, что вся жизнь — это любовь. Природа — это всеобщая любовь. И возлюби ближнего как себя — это общая сила, которая властвует в мире. А там, где мы этого не видим, это является приглашением для нас, чтобы восполнить эти состояния, в которых не хватает любви вследствие нашего недостаточного участия. Речь идет о человеке, который уже в своем развитии пришел к пониманию и осознанию того, что все благо, все изначально направлено на конечную цель, где мы должны прийти к совершенству. А совершенство не в том, что я действую, повинуясь своим гормонам, так называемая любовь, когда нам кажется, что мне хорошо, и поэтому я люблю. Люблю рыбу, как говорят. Я не могу любить рыбу. Рыба — это нечто очень далекое от меня. Я могу любить ее, когда я ее ем. Можно любить животных, потому что я также произошел из животных. Но любить нечто далекое от животного мира, то, что живет в совершенно другом мире, в воде, невозможно. Поэтому у меня нет естественных чувств к этому. И это называется любовь к рыбе. Если человек понимает, что то, что он любит, изначально своим желанием, а его желание — это зло, я люблю, потому что мне хорошо от этого, я испытываю обычную земную любовь, естественную, и такая любовь лишь разрушает мир, потому что я приближаю к себе то, что мне хорошо, отталкиваю то, что мне плохо, и здесь я не приподнимаюсь над своим эгоистическим желанием. Поэтому так и разрушаю мир, то есть наша любовь изначально является непригодной любовью. Я должен подняться над ней, приподняться к совершенно иной любви, к соединению. И это соединение я должен определить вместе со всеми, с неживым уровнем, растительным, животным и людьми, над всеми нашими естественными отношениями. Поэтому, если я так настраиваю себя на мир, который есть любовь, я должен рассматривать себя любящим всех. Это называется, что я участвую в желаниях всех, в страданиях всех, которые я хочу восполнить, возлюби ближнего как себя. я чувствую, что требуется каждому, и я стараюсь их наполнить. Это называется любовь. Не в том значении, что я хочу наслаждаться тем, что вижу снаружи, и считается, что, соответственно, этому я и люблю кого-то или что-то. А наоборот, я отключаюсь от этой естественной любви, приподнимаюсь над ней и начинаю любить всех, исходя из того, что это общий закон, это общая природа. Я обязан быть со всеми в связи. И это вырабатывается особенным воспитанием, когда я начинаю осознавать и понимать, что все связаны друг с другом, все зависят друг от друга, и судьба одна на всех, и мы можем ей управлять. Если я так отношусь к природе, я начинаю раскрывать, что сила любви действует во всем. И с этого начинается песнь песней. «Пусть целует у меня устами своими» означает, что я нахожусь в соединении, в объятиях со всей природой. И тогда я начинаю выяснять, как дальше развивать эти связи любви. Песня изначально поднимает меня на очень высокий уровень, где я уже пришел в своем развитии к пониманию того, что это то, что должен делать, это то, что должен восполнить во всем творении. При том, что мы, люди, находимся в этом творении в противоположном виде. Помыслы человека злые с молодых лет. И когда я понимаю, что вместо ненависти, вместо эксплуатации всего меня окружающего, я должен прийти к объединению. Я должен восполнить все, что находится вне меня, чтобы ему было хорошо. То есть, чем выражается любовь? Тем, что я делаю всем добро. Очень просто, простыми словами, потому что любовь — это очень неопределенное понятие. Я хочу, чтобы каждому было хорошо. Это есть выражение любви. Как мы в случае с детьми постоянно заботимся, чем я могу еще и еще добавить, уберечь его от чего-то, наполнить его чем-то, сделать ему хорошее настроение и так далее. Это выражение любви. Не то, что я наслаждаюсь им, как обычно в жизни, а я наслаждаюсь тем, что хорошо ему. И когда я настраиваюсь на это, с этого и начинается история.
Почему царь Шломо написал «Песнь песней»?
Он мудрейший из мудрых.
Да.
То есть это написано из мудрости, из осознания общей природы. И только так, когда исследую, понимаю и чувствую, не просто человек, действующий инстинктами, а когда я поднимаю себя на уровень общий, высший, на правильный человеческий уровень, там я начинаю песню.
Почему он делает такой выбор, используя свою историю как пример? Он описывает это как роман между мужчиной и женщиной, подобный бурной истории любви между двумя людьми. Так он описывает эту любовь.
У нас нет иных слов. Мы лишь можем таким языком описать мои отношения, хорошее кому-то. Какие другие слова я могу найти? Если я хочу кому-то что-то дать, то я хочу соединиться с ним, обняться, поцеловать, дать, наполнить. Я страстно желаю быть ближе к нему. Как я могу постоянно добавлять и восполнять, доставлять благо другому. Это называется любовь. Слово «любовь» общее. В заботе о ближнем, скажем так, его выражение.
То есть любовь, которую он здесь описывает, она между человеком и кем еще?
Между всеми.
Между людьми?
Между всеми. Всей окружающей меня реальностью. Раньше я смотрел на реальность глазами, как мне все проглотить. А сейчас я надеваю очки, у меня появляются новые отношения. Я смотрю, как можно восполнить все. Как прийти к состоянию, чтобы все почувствовали от меня благо. Чтобы все почувствовали от меня наслаждение. Чтобы сделать их жизнь лучше. Это называется любить. И тогда действительно нам открывается бесконечное количество возможностей в каждую минуту жизни для действия. Если я получаю наслаждение от этого, от того, что я наслаждаюсь тем, что другим хорошо, что я наслаждаю других, тогда вся моя жизнь полна возможностей. И это то, что человек должен спрашивать в жизни. В чем вкус жизни? От кого я наслаждаюсь или кого я наслаждаю? В этом и вопрос. Если человек задает такой вопрос, он начинает уже приближаться к уровню человека, который хочет сделать себя подобным общей природе, которая называется Творец.
Здесь есть такой отрывок, который говорит: «Левая рука его под моей головой, а его правая рука обнимает меня». Что это за объятие?
«Левая рука его под моей головой» означает, что есть объятие левое, объятие правое. У нас есть две силы. Одной силы невозможно. Есть негативная и позитивная силы. В негативной силе я чувствую мои недостатки, недостатки в других, и как использовать ближнего, соответственно, я должен прийти к восполнению ближнего. Когда я удерживаю ближнего в своем негативном ощущении и восполняю его своим позитивным ощущением. И именно двумя руками я обнемлю его и могу отдать. Если бы не было злого начала, то я бы не чувствовал ближнего вообще. Животное, не живое растительное животное уровне, животное не чувствует ближнего. Они чувствуют, что мне хорошо. Я должен сейчас на него напасть и его съесть. И хорошо ему или плохо, я никак не чувствую. Наше злое начало устроено так, что я чувствую по отношению к ближнему, чем я могу сделать ему зло. Чтобы он был меньше меня, чтобы он меньше властвовал, чтобы он был менее умным, менее уверенным в себе, менее богатым, менее-менее в чем-то. Я чувствую себя удовлетворенным, когда все находятся ниже меня. Но это особенное свойство, которое есть в нас, ощущение ближнего в негативном свете, я могу исправить и использовать его наоборот. То, что чувствую ближнего, позволяет мне обрести иные свойства. Использовать это зло правильно. Это означает, левая его рука под моей головой. Когда я держу ближнего, хочу его исследовать, его понять, хочу изучить, что мне хватает, находясь с ним в отношениях объятия все же. Я использую свое зло для того, чтобы его изучить, что мне хватает. И тогда правой рукой обнимаю.
Это напоминает мне такую позу, как мать, которая держит младенца. Одна ее рука поддерживает голову, а с другой стороны она кормит его.
Или два человека.
Или два человека.
Когда они обнимаются, левая рука под моей головой, а правая обнимает меня.
Я не совсем понял это объятие. Я понял, что я хочу обнять его, но не совсем понял, что значит я использую свое прошлое, чтобы изучить его. Если я хочу, скажем, понять, что не хватает ей, чтобы дополнить,
да,
то выяснить, что не хватает ей. Я так понимаю, вы называете это, что левая под головой его, это то, что не хватает?
Да.
Почему же это плохо?
Но ты используешь желания, свои свойства, которые изначально используются тобою во зло ближнему. Поэтому в этом есть также и злое начало. Ты не можешь без него прийти к любви. Как написано, все преступления покроют любовь. Я раскрываю свое отношение, и в своем отношении, в ощущении ближнего, которое есть во мне изначально, чтобы я почувствовал ближнего, для того, чтобы его эксплуатировать, использовать, тем самым я его чувствую, и чувствую его только в этой плоскости. Что делать, чтобы наполнить себя с его помощью? И это позволяет мне почувствовать сейчас, как я могу использовать себя для того, чтобы наполнить его. Допустим, у детей. Дети не понимают, маленькие дети. Они не понимают, что такое хорошо и плохо ближнему. Они настолько животные. Подошел к тебе, взял что-то, делает что-то, он не способен считаться ни с кем, ребенок. Ты можешь плакать, он смотрит на тебя. Что ты плачешь? Он не чувствуешь такое слезы. Когда он плачет, это да. Но если ты плачешь, он не понимает, что кто-то плачет. Почему? Пока еще не развито в нем злое начало. Затем, когда он уже хочет использовать ближнего, в нем начинает развиваться злое начало, он берет не потому, что он хочет, он начинает наслаждаться тем, что берет у кого-то, забирает. Маленькие дети берут не потому, что я не хочу, чтобы у него было. Я хочу, чтобы у меня было два. Допустим, игрушка или две игрушки, одинаковые, но есть у меня и у него. Нет, я хочу, чтобы у меня было две. Я не считаюсь с ближним. Я лишь хочу, чтобы было у меня как можно больше. Дети повзрослее. Я хочу взять у другого не для того, чтобы было у меня, а чтобы не было у него. Я уже начинаю чувствовать ближнего, насколько плохо ему, хорошо мне, насколько выше него. Я играю на бирже, зарабатываю деньги. Все заработали 100, а я 200. Я наслаждаюсь. А если, скажи, все заработали 1 000 000, а ты вместо 100 заработаешь 1000? Нет, это плохо. Но вместо 100, вместо 200, ты заработаешь 1000? Да, но другие заработали 1 000 000. Мы всегда соизмеряем себя с другими. Помнишь ту шутку? Выколи мне глаз, чтобы у него не было двух глаз. Такие подобные примеры. Мы наслаждаемся тем, что у другого есть меньше. А насколько меньше, я тоже буду определять. Пусть живет. Но чтобы жил так, чтобы у него было меньше, тогда у меня есть ощущение, что у меня есть больше. Я живу ощущением неравенства между мной и ближним. Потому что если бы не равенство, если бы не было такого ближнего, так мне достаточно, как животному, буду жить в лесу. То, что мне нужно, жена, дети, какой-то маленький дом, больше мне не понадобится. Как только я вижу, что есть у ближнего, о, так я хочу тоже. И начинается злое начало. Злое начало проявляется только по отношению к ближнему. И получается, что мы должны превратить его в доброе начало. Тем, что я изначально постоянно испытываю давление злого начала, проверить, что есть у ближнего. И как бы я это забрал у него и наслаждался бы тем, что у него нет, и я, в конце концов, наслаждаюсь тем, чего не хватает у ближнего. Не важно, что есть у меня. Мне важнее даже, чего нет у него. И я начинаю здесь чувствовать, что именно ему не хватает. И не наслаждаться. Сейчас исправление. Не наслаждаться тем, что ему не хватает, а наслаждаться тем, как я ему восполняю недостающее. Та часть, где я проверяю, сколько ему не хватает, называется «левая рука под моей головой», когда я проверяю. А правая рука обнимает меня, когда я наполняю эти потребности. Тогда это восполнение моего отношения, которое называется любовь.
О, это чудесно.
То есть любовь проявляется в том, что я наполняю потребности ближнего, и я есть средство для того, чтобы его наполнить. Этим я наслаждаюсь. То есть я живу в ощущении любви, хотя вся реализация любви в ближнем.
Это чудесно. Ведь вы так прекрасно объяснили, как злое начало обращают в доброе. Я все равно проверяю, чего ему недостает. Только в злом начале я наслаждаюсь от того, что ему чего-то не хватает, а в добром начале я ищу, как наполнить его тем, чего не хватает.
И тогда оба эти начала работают вместе. И левое, и правое.
Мы видим, что на протяжении всех песен очень много внимания уделяется красоте. Например, прекраснейшая среди женщин. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, глаза твои голубиные». Очень много выражений о красоте, и по отношению к природе тоже. Что выражает эта красота? Мы вообще имеем склонность, когда влюблены, видеть все очень красивым. Все прекрасно, цветет, птицы поют. Почему это происходит?
Это называется «все преступления покроют любовь». Мы видим матерей. Это просто чудо. Она держит своего ребенка на руках и показывает мне его. Смотри, какой хороший. Так приходят ко мне мамы. Если я нахожусь на каком-то мероприятии с женщинами и детьми, приходит мама, показывает мне ребенка. Гордится им. Это естественно, природно. Со стороны это кажется очень странным. Во мне это не вызывает никаких чувств, я говорю, как простой человек. Но у нее это такое всегда побуждение. Она хочет сфотографироваться и держит своего ребенка на руках, показывает всем. Красота — это то, что я люблю. То, чему я хочу отдать, то, что я хочу развивать, это в моих глазах красиво. Вы посмотрите вашими глазами на этого ребенка, которого она держит на руках, чувствует к нему любовь и всем показывает его. Посмотрите и получите удовольствие, как бы. У нас нет никакого удовольствия на него смотреть. Ну, ребенок и ребенок. Но мы считаемся с ее чувствами, и тогда мы говорим: «О, какой красивый, хороший, умный». Но по сути нет. Это пример. Того, кого мы любим, он красив. И тогда у нас нет каких-то стандартов красоты. Если бы мы посмотрели 1000-2000 лет назад, вперед или назад, у разных народов, здесь толстые красивые, там худые красивые, там еще какие-то. Поговорите с китайцами, они скажут: большие глаза — это некрасиво, глаза должны быть такими, и так далее, и так далее. То есть понятие красоты, очень относительное. И зависит от вкусов, личных предпочтений. Но если я люблю ближнего, которому я хочу отдать, и у меня есть наслаждение от того, что я ему отдаю, то чем больше ближнему не хватает, чем больше я могу ему восполнить, чем больше я его люблю в своей заботе, и тогда он становится красивым. Тогда он становится красивым. И все для меня, вы знаете, когда усыновляют детей, потом их любят, и любят еще больше, чем своих детей. Почему? Потому что в них больше вкладывают. Боятся, чтобы не возникла ненависть, и чтобы была любовь. Это еще большая потребность дать им и восполнить им, тогда любят их еще сильнее. Поэтому вновь не может быть любви без ненависти, поэтому написано: «Все преступления покроет любовь». Не может возникнуть любовь, если внизу нет разделения. Должно быть разделение, столкновение, противодействие, сопротивление, а поверх этого объединение, объятие и любовь. И красота возникает уже как следствие. Того, кого любят, тот кажется красивым, как матери кажется красивым ее ребенок.
Что хочет песнь песней показать нам, научить нас? И царь Шломо описывает свою возлюбленную как совершенную женщину. Он говорит, что каждый орган ее тела совершенен. Что он хочет тем самым сказать нам о любви, описывая каждый орган своей возлюбленной и показывая, насколько все у нее совершенно? Чему он хочет научить нас относительно любви и красоты?
Наше творение — неживая природа, растения, животные, люди, просто животное или человеческое сообщество, вся природа, вся картина общей природы. Все это прекрасно, хорошо и совершенно. И зависит лишь от моего отношения, от моего личного исправления, как я буду относиться к этому в форме совершенной любви. Это отношение к Творцу, который есть природа. Отношение, говорится об исправлении человека, насколько я исправлен, и все мое зло начало я восполнил это любовью. Я покрыл любовью. Поэтому я не вижу никакого ущерба в творении. Оно всецело, ну как, красивая женщина. Иных слов у нас нет для выражения любви и правильной любви также. Ведь если я кого-то люблю, мужчина-женщина или женщина-мужчину, лишь используя друг друга. Это такая любовь, когда я готов давать и наполнять в той мере, в которой я наслаждаюсь. Когда ты даришь подарки? Когда ты зависишь от человека? И для того, чтобы как-то защититься от него? Или же ты даешь подарки тому, кого ты любишь? Либо от страха, от злого начала. Или же ты любишь, потому что ты хочешь его приблизить, чтобы насладиться им еще больше. А здесь речь идет о совершенно противоположной любви. Когда я даю, наполняю постоянно другого, поскольку я хочу сделать хорошо человеку, сделать ему благо. И тогда, для того, чтобы проверить мое отношение к нему, мне требуется злое начало. Насколько это совместимо с ненавистью, отдалением, отторжением? Способен ли я на это? Тогда я проверяю, что действительно не эгоистическая любовь плохая, которая идет от злого начала, а чтобы она шла от доброго начала. Любовь независимая, это называется. Что такое независимое? Независимо от того, что я наслаждаюсь, что я получаю от него что-то. Любовь в том, что я даю. Откуда у меня берется такая вещь? От того, что я осознаю творение, понимаю, что все единая общность, и я обязан прийти к такому восполнению. И тогда, когда человек развивает вместе с другими, с окружением, при поддержке окружения развивает такое отношение к человечеству и вообще к природе. И такая любовь называется песней, песнь-песней. Почему это называется песнь-песней? Потому что в обычной песне я люблю ее. Я хочу ее использовать. А песнь песней — это наоборот. Я хочу блага ближнему.
Он продолжает и описывает здесь...
Ниц, еще секундочку, я хотел бы еще задержаться на вопросе красоты. Мы часто видим в Танахе, когда подчеркивают, что определенная женщина красива, красивый облик, про матери, Эстер, но... Никогда не описывается так, как в песне песней, когда буквально каждый орган женщины описывается так совершенно.
Все творение называется женщиной.
Я хочу только дополнить вопрос. Вы сказали, что это не просто царь Шломо пишет песни, это мудрец в человеке, который чувствует все творение. Это становится мудрость человеком. И то, что Шломо описывает, что возлюбленная его совершенная, описывает каждый орган ее, и вся история любви, как говорит песнь песней, это очень глубокое переживание. И увидеть совершенную женщину, это совершенно не зависит от нее, это зависит от Шломо, который приходит к ней со стороны независимой любви, и поэтому он удостаивается совершенной женщины.
Так он видит своим исправленным зрением. Да? Ты очень хорошо сказал.
Каждый человек может удостоиться
такой женщины.
Каждый человек.
Такого видения всего творения, да.
И это зависит только от него самого.
И разумеется, как я привел пример с детьми, если я исправляю себя от злого начала к доброму началу и приближаюсь к возлюбе ближнего как себя, все мне кажется совершенным, хорошим. Я нахожусь в хорошем, красивом мире.
Затем он также описывает: «Одна она, голубка моя, невинная моя, одна». Что это за одна единственная?
Потому что больше нет. Все круг. Все это одно творение, одна совершенная система. И именно от восполнения всех систем, негативных, позитивных, когда они вместе замыкаются, это и есть красота. Красота — это совершенство. Совершенство в том, что я вижу хорошие вещи, плохие вещи, как восполняющие друг другу и не могущие существовать друг без друга. Потому что не может быть добра без зла. И зло тоже становится поддержкой добра. Поэтому это и дает ощущение совершенства и радости. Нет лучшего ощущения, чем постижение совершенства, где восполняются все изъяны, такими они казались раньше. Сначала видят эту женщину, это творение в самом неприглядном, страшном виде, в совершенно нестерпимом виде. Мы приближаемся к этому открытию, где мы видим, что нет ничего хорошего в созданном, все зло, потому что мы смотрим через наше злое начало, и мы не можем увидеть ничего хорошего. То, что мы пока что не позволяем себе это увидеть, потому что нам плохо от того, что мы это все так увидим, как зло. Поэтому мы пребываем во лжи. Но на самом деле, нужно сказать, что до того, как раскрывается песня песней, и она раскрывается Шломо, он должен раскрыть ранее все изъяны, все преступления, и на это приходит любовь. То есть раскрытие добра и совершенства — это великая песнь, где он изливает и раскрывает любовь и совершенство природы. Это идет от того, что ранее он раскрывает себя, зло в себе. Когда зло в нем показывает ему только зло вокруг и злое отношение ко всем. И тогда осознание зла, когда то зло, которое он так видит, оно не объективно, он не видит мир, он видит свое отношение к миру. А затем, остерегайся зла и делай добро, он начинает приподниматься над этим злым отношением к природе и начинает обретать иное отношение и соединением со многими людьми, с группой, которая поддерживает на пути. Это уже мы говорим об интегральном воспитании, о том, как с помощью него он обретает новое отношение, хорошее, и приходит к любви.
Теперь давайте посмотрим с точки зрения женщины. До сих пор мы представляли это с точки зрения царя Шломо, мужчины, который видит женщину в идеале. Мы вдруг видим женщину, которая говорит: ведь больна любовью я. Вдруг мы слышим говорящую. Кто эта женщина? Кто эта говорящая, которая говорит о себе?
Когда человек начинает так относиться к природе, как мы говорили, он начинает чувствовать, что вся природа относится к нему с любовью.
Кому относится природа? Мы говорили о отношении к ближнему.
Ближний — это все, что есть передо мной, кроме меня. Есть я, есть тело, в котором я себя ощущаю, и вне моего тела. Неживое, растительное, животное, человек, вся Вселенная, все это природа. Силы открытые, силы скрытые, неважно.
Все, кроме меня.
Поэтому это называется Творец. Творец в гематрии природа. Это все, включает все. Если я начинаю относиться к природе, ко всей реальности с любовью, я начинаю чувствовать с ее стороны в ответ отношения. Теплое, любящее, обнимающее, ласкающее, поддерживающее меня. Постоянно идут такие волны тепла хорошие, которые окутывают меня и поддерживают меня. И здесь я уже говорю не от имени мужчины, который так относится к природе, а от имени женщины, которая получает такое отношение от природы. Потому что говорится о человеке, который чувствует себя дающим и получающим.
Я немного запутался.
Говорим только от имени человека. Один раз он как мужчина, другой раз он как бы как женщина.
В его взаимосвязи со всем внешним?
Да.
Пожалуйста, объясните еще раз.
Я отношусь к природе, меняю свое отношение от ненависти к любви. И прихожу к возлюби ближнего как себя. Начинаю относиться ко всем с любовью. Давать им. Тот, кто дает ближнему, называется мужчина. Тот, кто получает от ближнего в ответ, называется женщина. То есть там, где мои отношения к миру основаны на добре, называюсь мужчиной, а там, где я получаю от всего мира волны тепла и любви, называюсь женщиной.
Совершенно не важно, человек мужчина или женщина.
Конечно, здесь говорится о ком-то. Это существо, у которого есть злое начало, исправил злое начало, обрел доброе начало, работая в группе, интегральным воспитанием, и так он сейчас чувствует. И тогда это ощущение отдачи и получения по отношению ко всей природе, ко всему человеческому сообществу, дает человеку совершенство, ощущение поверх всех изъянов, настолько, что он теряет понятие времени, движения, места, всего.
Что такое болен любовью?
Это держит его, наполняет его настолько, что он не чувствует себя, а только любовь, наполняющую его, он чувствует. И не себя, получающего эту любовь. Он приподнимается к ощущению общей природы. Выходит из себя, когда нет его, он перестает существовать. Существует только ощущение общей любви. Это есть точка единства его, слияния, единства, соития высшего с природой, с Творцом.
Она здесь использует слово «больна». Мы действительно знаем, что в жизни, когда мы влюблены, мы чувствуем некую слабость, какое-то парение, и называем это болезнью. Это то, что вы описываете, когда не ощущаешь себя самого? Вы сказали, она не ощущает себя, ощущает только любовь.
Здесь слабость, в которой доминирует любовь. Поэтому это называется так.
Почему же это болезнь? почему она больна.
Когда приходит что-то извне,
это обратно здоровому, больна любовью.
Да. Когда приходит нечто, наполняющее меня и властвующее надо мной, это своего рода посторонняя власть, которая называется болезнь. Поэтому любовь, которая приходит и всего меня наполняет, таково выражение.
Так это хорошо быть больным любовью?
Верно. Но подчеркивается, что это не имеет границ. Ты находишься под посторонней властью. Конечно же, и по твоему желанию, и постоянной работе, которую ты сделал, тяжелыми усилиями. Ты пришел к этому состоянию, но результат таков. Ты находишься во власти, власть любви, которая приходит, наполняет.
Да, это выражение стало идиомой. Оно очень народное. Люди склонны говорить: «Я болен тобой, я больна тобой». Теперь мы видим, что эта драма начинает развиваться. Вдруг появляются игры в прятки, отдаление, сближение, вожделение. Она ищет его, он прячется. Что тут происходит?
Нужно развивать любовь. Она не может быть без недостатка, без проявления отдаления. Все преступления покроют любовь. Так мы должны раскрыть также и преступления. Каждый по отношению к другому должен дать шанс развить еще большую любовь. Поэтому наше общество, все человечество, вся природа и человек, соответственно, устроены так, что в нас проявляется все больше и больше злое начало и начинает показывать нам изъяны в наших взаимоотношениях, и тогда мы можем постоянно быть в динамике восполнения, восполнения любви, потому что если это постоянное состояние, оно исчезает. Мы живем только благодаря обновлениям. Поэтому так все преступления покроют любовь. Каждый раз преступление, преступление и большее, большее покрытие.
Возлюбленный делает ей намеки. Он говорит ей: если ты не найдешь меня, то иди за стадом. Он подает ей знаки, куда двигаться. Он как бы говорит: иди, следи, ищи меня. Что это за поиски?
В этом и вся прелесть, потому что это раскрытие недостатков, которые я могу еще восполнить.
Что такое недостатки?
Недостатки — это если... Что есть во флирте? Я показываю тому, кого я люблю, в чем он может восполнить свое отношение ко мне. Как будто я... Как мы играем с детьми, так иногда я показываю ему суровое такое лицо. Почему? Чтобы он подумал, почему, что можно сделать, бояться или приблизиться, любить, или что-то еще. Такими изменениями состояний мы даем другому возможность развиваться и входить с нами в большую интеракцию, в большую связь.
Это относительно детей.
То же самое по отношению ко взрослым. Что такое флирт?
Вот это я хотел спросить, что относительно супруга, супруги.
Я должен показать, где мы можем еще восполнить наши взаимоотношения. Я раскрываю в себе разного рода состояния, в которых не хватает отношения любви.
Я потерял вас.
Допустим, мы с тобой друзья. Оставь любовь, друзья. И вдруг я пришел к тебе, и я не испытываю ни в чем недостатка, но я показываю тебе: Орен, мне сегодня нужна рубашка. Может быть, дай мне свою вот эту красную розовую рубашку, неважно какую, я должен пойти куда-то, мне кажется, она мне подойдет. И ты от всего сердца, от своей любви ко мне, с радостью мне это даешь. У тебя есть шанс дать мне, у тебя есть шанс получить от меня. У нас у обоих есть шанс усилить нашу связь. Верно или нет? Ну, прекрасно. То же самое в любви. Что непонятно?
Он приходит, она ему не открывает, или открывает, она на кровати, выходит, он уходит, играет в прятки все время.
Да, умыла и руки свои.
Да, я на кровати, я не могу, он стучит, пока она спускается, он уже уходит. О чем это говорит нам?
Такими действиями мы можем усилить любовь. Усилить ее до состояния, когда она видит его везде. Что в конце? В конце песни песней. Она видит его, наполняющим весь мир. Ну, парит в высоте, наполняет весь мир. Настолько.
Да, но вы сокращаете немного, потому что при флирте они проходят такие не совсем приятные вещи.
Да, еще получают тумаков.
«На ложе моем ночью искал я того, которого любит душа моя, и не нашла его».
Да.
«И сердце мое разбито, и я кружу по городу, ищу».
Представь себе, что ты испытываешь такие вещи, а потом приходишь к объятиям, к объединению. Какая у тебя есть большая потребность, и как ты сейчас наполняешься?
Так он специально прячется от нее?
Ну а как же? Люди платят врачам много денег для того, чтобы немножко подогреть страсти.
Так он специально прячется, чтобы пробудить в ней желание, стремление?
Да, конечно. Конечно. Ты не понимаешь, как женщины себя ведут? Это в характере женщины делать такие вещи. И это идет от природы. Посмотри на животных, их танцы перед соитием. Посмотри, что они делают. Это заложено в природе. Они это делают инстинктивно. И смотри, что делают. Голуби обхаживают друг друга, и другие животные. Какие вещи? В особом месте, в особое время, особое движение. Рыбы проплывают несколько тысяч километров для того, чтобы в особом месте войти в соитие. Животные и в особый период, эти зимой, эти летом, эти осенью, то же самое и растения. Не только это, не только в определенное время, в определенном месте, а есть определенный ритуал особый. Они должны танцевать именно так, а не иначе. И посмотри на них. Ты видишь в этом, что есть в природе? Что есть в них? Для чего они это делают? Ну, понятно, что нужно встретиться, чтобы создать продолжение поколения. Просто. А нет. Посмотри, как это делается. Это раскрытие потребности.
Раскрытие чего?
Мы не видим этого у животных. Они не знают, зачем и почему. У них это инстинктивно. Но это раскрытие потребности.
Что такое раскрытие потребности?
Это означает, что благословенное семя его. Есть такое состояние, когда он очень любит, и объединение стремится к нему, и тогда он приходит к объединению.
Прежде чем он приходит, он описывает такое интересное выражение. Здесь есть запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. То есть она закрыта.
Да.
И что ему делать?
Открыть. Он же видит, что закрыто. Закрытый сад.
Да, запертый, запечатанный источник.
Да.
Что же ему делать?
Есть нечто, скрывающее от него. Нечто, препятствующее ему прийти к объятию.
Как же он открывает эти замки?
Должен искать. Если нет, то не будет любви в высшем проявлении. Это необходимо. Почему я привожу примеры с животными? Потому что без этого не будет семя благословенно. От такой любви не может быть рождения.
Она продолжает и говорит: «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя».
Да.
Что значит «я сплю, а сердце мое бодрствует»?
Есть пока еще... Поэтому они не сразу же приходят к объятию, к объединению. Потому что пока еще нет достаточной потребности.
Что из себя представляет сон?
Пока что не пробуждается сама. Сердце мое бодрствует верно, но еще не все мои желания, не все мои устремления, не все мое тело пробуждается. Спит.
Так как я могу пробудить любовь? Как пробудить любовь?
Или стук в дверь, или тем, что она запаздывает, с одной стороны, с другой стороны, потом видишь, что он уже не стоит около двери, бежит за ним, и так приходит к совершенству. Но песня тоже не закончена, как бы. На чем она заканчивается?
На чем?
Что-то написано. Что возлюбленный бежит по всему миру, наполняет весь мир. Это верно, но а где их объятия, слияние, единство? Как будто нет. Песнь песни пока еще, рассказывая обо всем, она лишь показывает начало.
Начало чего?
Где мы раскрываем всю природу, которая всецело божественность, совершенство, готовы для объятия, для объединения, и мы находимся перед этим всем.
Вы упомянули объятия в вашем объяснении.
Левая рука под моей головой, правая обнимает меня.
А что по поводу поцелуев? Да лобзает он меня, лобзанием уст своих. Это может быть самое сильное стремление, которое там описано в начале. Что такое «да лобзает он меня лобзанием уст своих»?
Есть формы объединения между любящими и возлюбленными. Эти формы объединения называются объятия, которые делятся на левое и правое объятие. Совершенное объятие. Это два объятия вместе. Затем поцелуй. Есть поцелуй. Поцелуй — это уже соитие, то есть соединение, но соединение уст в уста. Это пока еще не полное соитие, а полное соитие — это объятие и соединение телесное. Есть объединение духовно, называется «дух в дух». «Дух в дух» — это поцелуи. Есть объединение уже телесное. Это уже совершенство. Все должно быть вместе. Объятия, поцелуи и соития.
Есть интересный подход к песне песней, который говорит, что речь здесь идет о любви между народом Израиля и Творцом. А как мы смотрим на все это? Эта любовь, она между человеком и ближним, человеком и Творцом?
Вы уже ответили на вопрос. От любви к творениям к любви к Творцу. Что это значит? Если я вырабатываю свое отношение любви ко всему меня окружающему, то я прихожу к отношению ко всей природе. Ко всей природе. Это Творец, это высшая сила. Вся природа — это высшая, нахожусь в ней. Все находятся в ней. Это называется «от любви к творениям к любви к Творцу». Так мы и приходим. Это действительно, поэтому песнь песней говорит о реализации любви, о том, куда мы приходим. Мы приходим не просто к исправлению наших взаимоотношений, а в общем ко всему творению. Тем самым человек выходит из своего маленького творения и чувствует себя не ограничена, потому что я включаюсь во всех, я влияю на всех, отдаю всем, я растворяюсь во всех.
Есть еще одно высказывание, которое мне лично очень нравится в песне «Песней», и он звучит так. Я его зачитаю, а вы прокомментируйте. «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, и если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он бы был отвергнут с презрением». Что это за любовь, которая крепка, как смерть?
Все наши свойства, и презренное, и хорошее. Все, что есть в природе, хорошее и плохие силы, противодействующие, плюс-минус везде. Тепло, холод, давление и вакуум. Что бы ты ни сказал, все эти вещи идут от совершенства. Совершенство между всеми законами природы, которые противоположны друг другу, противоположны. Всегда одно против другого существует в природе. Не может быть чего-то одного без противоположного ему. И когда все они приходят к восполнению, полному совершенству, совершенное совершенство, то есть как песнь песней, совершенство восполнения, это и есть цель всего творения. Это результат нашей работы. К этому нужно прийти. Это и называется «Песнь песней». Просто так песнь — это любовь не эгоистическая. Это все же любовь на нашем уровне творений, во взаимной отдаче, возлюби ближнего как себя. А «Песнь песней» — это значит «возлюби Творца своего». То есть все творение в общем. Когда человек выходит из себя и находится везде. Именно так.
Мы уже приближаемся к концу. Я хотел бы, чтобы мы подытожили, о чем мы говорили сегодня. Мы говорили сегодня о любви. Итак, Ницца, два предложения в итоге. «Песнь песней».
И уже нечего добавить.
Чему ты научилась?
Я так многому научилась, что даже трудно подвести итог. Но я очень четко поняла, в чем разница между обычной любовью, когда мы любим для того, чтобы наполниться самим, и той любовью, о которой говорит царь Шломо в «Песне песней», которая исходит из желания доставить наслаждение кому-то другому. И именно его наслаждением человек наполняет себя в самой большой любви. И таким образом вдруг начинает видеть, что весь мир стал красивым, цельным и совершенным.
Я живу внутри того, кого я люблю, и мои ощущения там. Я сам по себе не существую, как бы. Я переношу себя в ближнего. Живу в других. Это то, что происходит при исправлении любви от материальной к любви духовной.
И я понимаю, что апофеоз ждет нас впереди. И это очень радует, что момента того конечного единения, конечного соития любви, еще нет в «Песне песней». Он ждет нас, он еще предстоит нам. И это очень радует.
Мой вывод, что если я хочу совершенную женщину, я должен быть в совершенной любви, да. И тогда моя жена будет совершенной, и мои дети, и мои друзья.
Без сомнения.
И все люди, которых я знаю, будут самыми красивыми в мире.
Верно.
Раф Лайтман, какой ваш итог из «Песни песней»?
Только исправлением человека он приходит к любви к миру, а любовь к миру, это означает, что он объединяется и находится во всем мире, и восполняет его всеми силами, и тем самым он приходит к самореализации.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо, Ницца, спасибо и вам за то, что вы были с нами. Будем петь вместе песнь песни, песни любви. Всего доброго, новая жизнь.